Великий Белый Престол. Прежде всего, начинается эта история в книге Откровения с того, что в конце тысячелетнего царства произойдет еще одно восстание сатаны. Когда мы читаем эту историю, когда мы читаем Откровение, читаем 20 главу, это последние три главы книги Откровения, у людей часто возникает вопрос, почему это произойдет? Почему Бог запечатал, поместил сатану, дьявола поместил в бездну, написано в начале 20 главы, и запечатал его на 1000 лет? И почему-то после 1000 лет его нужно было опять отпустить. Посмотри, что здесь написано. Откровение, 20 глава, 7 стих. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Заметьте, что зверь и лжепророк брошены в озеро огненное до тысячелетнего царства, сразу после великой скорби. Здесь появляется тот, кто является самым главным врагом Божьим, тот, кто когда-то пришел в Эдемский сад и искусил Адама и Еву. Конечно, с этой историей возникает много вопросов. Я знаю, что мы не ответим на все эти вопросы, но на некоторые я попробую сейчас ответить. Один из самых первых вопросов, который возникает, откуда взялись люди, которые пошли за дьяволом? Посмотрите, написано, что «и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». Если вы помните, когда мы изучали события Великой Скорби, то мы имеем дело с ситуацией, которая радикально потрясет и изменит все то, что происходит на земле, всю обстановку земную. То есть это будет ситуация, когда люди уже переживут страшное потрясение. Больше того, к концу Великой Скорби мы считаем, что остается примерно 1/3 населения земли в живых. Если мы говорим о сегодняшнем населении Земли, сегодня живет примерно 6 миллиардов человек на Земле. Если мы посчитаем 1/3, это будет 2 миллиарда останется. Это достаточно много. Но во время тысячелетнего царства люди, которые будут жить во время тысячелетнего царства, будут жить гораздо дольше, чем они живут сейчас. Их жизнь будет дольше, они будут жить так, как и все люди. Люди будут рождать детей. Таким образом, за 1000 лет человечество наполнит землю больше, чем людей сейчас. Больше того, те люди, которые войдут в тысячелетнее царство, они будут верующими людьми. Но на протяжении всей этой тысячелетней истории будут рождаться новые люди. Эти новые люди, они будут рождаться грешниками. Им тоже нужно будет спасение. Мы ничего не читаем за этих людей, которые будут рождаться в тысячелетнем царстве. Мы не знаем, каким образом, кто из них будет приходить к Богу и принимать Иисуса Христа как Спасителя, кто из них не будет принимать. Безусловно, все они будут подчиняться Иисусу Христу. Вот почему сказано о нем, что он будет править жезлом железным. То есть, скорее всего, будут люди, которые будут жить в то время, которым нужен железный жезл. То есть, которым нужна власть, которая бы их держала под контролем. Есть несколько предположений, почему, опять-таки, я говорю о том, что мы не можем знать точно, почему это происходит, почему Бог так делает. Но некоторые предположения мы можем сделать. Одно из предположений – отпуская сатану последний раз, выпуская его из бездны в конце тысячелетнего царства, Бог демонстрирует сущность дьявола. Некоторые люди задают вопросы, говорят, а вот если дьявол промучится 10 лет в вечности, а потом вдруг покается, и что тогда? Надо тогда каким-то образом Бог все это соединит, и все это станет опять на свои места, и будет, будет всеобщее такое положение мира и равенства. На самом деле, заключение дьявола в бездне показывает, что это абсолютно не исправляет его природу. То есть его природа неисправима. Он сидел в бездне 1000 лет, он ничего не делал, он не способен был ни на что. Но как только его выпустили, первое, что он сделал, он пошел обольщать народы. Он пошел обольщать народы и собирать их для чего? Воевать с Богом. Это его природа, это суть сатаны и суть всех грешников, друзья. Вот почему мы говорим о владычестве. Мы говорим о том, что или люди находятся под владычеством Божиим, или они признают господство Бога, и таким образом они живут в соответствии с тем, с этим господством. Или же вторая альтернатива – это господство дьявола. Таким образом, все люди, которые являются или находятся под господством дьявола, хотят они или не хотят, или хотите ли вы это признать, или не хотите вы это признать, все эти люди, они обязательно будут врагами Бога. Они обязательно будут при первой возможности воевать против Бога. И об этом говорит следующее предположение. Отпуская дьявола после 1000 лет, Бог не только демонстрирует его сущность, он еще демонстрирует сущность невозрожденного сердца человеческого. Вот тех людей, о которых говорят, вот почему они будут миллионы лет гореть там в озере огненном. Они добрые по сути своей, они просто каким-то образом, где-то не получилось у них что-то на земле, и Бог так строго их наказал на всю вечность. На самом деле, посмотрите, они жили, эти люди жили в прекрасных условиях. Они имели совершенную государственную, или они будут иметь совершенную государственную систему правления. То есть сам Иисус Христос будет правителем. Не будет какого-то унижения, классового преследования, каких-то вопросов, связанных с тем, что люди богатые притесняют бедных и так далее. То есть сам Иисус Христос будет там правителем. То есть посмотрите, когда мы говорим о том, что тем и тем людей соберутся для того, чтобы воевать с Богом, мы говорим о том, что люди являются испорченными не потому, что окружающая среда их портит. Очень часто мы говорим, да я сам по себе неплохой, только вот, вот вокруг меня люди, которые меня вынуждают вот плохо поступать. Они каким-то образом, вот если бы не тот или другой, или теща, или тесть, или свекровь, или невестка, вот, или сын, или дочь, или мама с папой, то мы бы хорошо себя вели, мы были бы хорошими людьми, но вот как они рядом с нами, здесь плюс ко всему еще зарплату не выдают, или работу потеряли, или машина сломалась, или нога заболела, или еще что-то. Итак, мы находим массу оправданий, которыми мы оправдываем свою греховную природу, свою испорченность. Вот эти люди имеют все, или будут иметь все. Прекрасную государственную систему, они будут иметь прекрасное окружение. То есть, когда мы, помните, читали в прошлый раз о тысячелетнем царстве, когда весь животный мир будет подчинен Христу, когда не будет проявления зла, когда земля станет очень плодородной, когда катастрофы или трагедии, природные катаклизмы прекратятся, их не будет. То есть это будет абсолютно прекрасное окружение, которое можно себе представить. Вот эти люди, живя в этих обстоятельствах, тем не менее не изменили свою природу, свою внутреннюю сущность. И как только появилась первая возможность восстать против Бога, так они сразу это и сделали. Нет недостатков знания о Боге. Это многие говорят о том, что вот ну как люди погибают, когда они не знают о Боге. Вы знаете, в первой главе послания к римлянам написано очень ясно и категорично. Написано, ибо что можно знать о Боге явно для них, так что они безответны. 20 стих, 1 глава послания к римлянам. Очень ясно. Люди, которые будут жить в тысячелетнем царстве, они будут знать о Боге. Они будут прекрасно знать, кто им правит. Кто ими правит? Они будут иметь ясное представление о божественной системе, о личности Бога, о его отношениях к людям, о том, что происходит на земле. Тем не менее, они изберут этот путь. Они будут восставать или воевать с Богом. Не будет бедности, не будет болезней в то время. То есть мы говорим о совершенной системе, о системе, которая не имеет всех тех недостатков, о которых мы сегодня с такой тяжестью вспоминаем, или которую мы сегодня пытаемся часто оправдать свои неправильные действия. Это очень серьезно, друзья. Это очень серьезно. И, на мой взгляд, Бог поместил вот эту историю сюда, или эти события, которые будут происходить в конце тысячелетнего царства, может быть, еще по каким-то другим причинам, может быть, у него есть еще какой-то план, почему он эти события позволил иметь место в истории. Но вот эти две причины, на мой взгляд, оставлены для нас сегодня очень и очень ясным уроком и примером. Пример в том, что никакие обстоятельства, которые вокруг нас, никогда не оправдывают наших греховных действий. Итак, мы говорили о последнем восстании сатаны. Следующее важное событие, описанное в 20 главе книги Откровения, это суд у Белого престола, или последний суд. 20 глава, 11 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И иная книга, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Речь идет о последнем суде. Почему я написал здесь последний суд? Потому что мы уже говорили как минимум о двух судах. Если вы помните, сразу после того, когда церковь будет восхищена, произойдет суд верующих. Послание к Коринфянам, 4 глава, говорит об этом. Говорит о том, что всем нам должно явиться предсудилище Христово. Вы помните? 3 глава послания к Коринфянам говорит о том, что день тот испытает. У нас одно основание – Христос, но на этом основании кто-то строит из золота, серебра, драгоценных камней, кто-то строит из сена, дерева сена и соломы. И сказано, день тот испытает. То есть будет время, когда верующие люди предстанут пред Богом для того, чтобы Бог отдал оценку того, что они делали. Вот эти верующие люди, как они реализовывали свое христианство, как они строили свои семьи, как они строили церковь, как они жили, реализуя Божий план созидания Божьего дела здесь на земле. Будет еще один суд, о котором мы говорили в прошлый раз. Этот суд перед тысячелетним царством. Те люди, которые выживут в великой скорби, они предстанут пред Богом. 25 глава Евангелия от Матфея говорит о том, что Бог отделит овец от козлов, то есть верующих и неверующих людей. И этот большой суд, он будет иметь место, и те люди, которые останутся в это время или будут отделены для того, чтобы войти в тысячелетнее царство. Это последний суд. На этот последний суд восстанут все. Все неверующие люди. Здесь верующих не будет. Это последний суд, который подведет окончательную черту. Посмотрите еще раз эти слова. Этот суд коснется абсолютно всех неверующих. 20 глава, 12 стих. «Я увидел мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых». Смотрите, всех-всех мертвых, которые были в аду, те, которые умерли, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. То есть абсолютно каждый человек, когда-либо живший на планете и не принявший своим сердцем Иисуса Христа как Господина и Владыку, он будет на этом суде. Он предстанет на этот суд, и ему нужно будет дать отчет Богу. К сожалению, людям, которые будут предстанут там, не с чем будет приходить. Посмотрите, какие критерии суда над неверующими людьми, о которых сказано здесь. Смотрите еще раз, это 12 стих. «И увидел я мертвых малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. И судим был каждый по делам своим, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Посмотрите, два критерия здесь есть. Первый критерий – это дела человека. Есть только два рода записей, которые будут присутствовать там. В первой книге будут проверять, нет ли этого человека там. Это книга жизни. То есть люди, которые будут стоять перед Великим Белым Престолом, никто из них не будет записан в книге жизни. Все эти люди будут судимы по другим книгам. Посмотрите, написано, и книги раскрыты были. И судимы были мертвыми по написанному в книгах сообразно с делами своими. Многие люди говорят о том, что вот если Бог такой владыка, такой могущественный, такой суверенный, если Он действительно все контролирует, то за что же Он тогда будет судить? Священное Писание говорит очень ясно, что каждый человек, который предстанет пред Богом, он будет нести ответственность за свои дела. Так написано. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Больше того, кроме того, что дела человека будут играть роль, второй важный факт – это отсутствие имени в книге жизни. Дело в том, что существует только два варианта. Или человек судится по делам, или второй вариант – это человек судится, потому что его имя записано в книге жизни. Когда имя человека записано в книге жизни, это значит, что он покрыт праведностью Христовой. Это значит, что его грехи оправданы жертвой на Голгофе, оправданы кровью Сына Божьего, отданной за Него. Это суть Евангелия, это суть христианства вообще, всей книги Библии, всей нашей веры. Именно к этой сути придет аргумент последнего дня. Именно в этой плоскости, вот почему мы евангельские христиане, вот почему мы проповедуем Евангелие, вот почему мы говорим, вот почему Лютер когда-то сказал, когда его представили, поставили на суде перед католическими кардиналами, он сказал, я на этом стою. Почему? Потому что именно на этом мы будем стоять в последний день. Потому что этот вопрос будет стоять в последний день ключевым вопросом. Кто является вашим господином? Записано ли ваше имя в книге жизни? Если нет, второе – ваши дела. Так вот, все те дела, которые делает человек, чье имя не записано в книге жизни, все дела этого человека, его приведут только к одному концу. Мы читаем, что все здесь, все люди, которые предстали на этот великий суд, их конец, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Сначала туда был брошен зверь и лжепророк, мы читаем, антихрист и лжепророк. Через тысячи лет к ним присоединился еще и сатана, который был отпущен после тысячи лет. И в конце концов к ним присоединятся и вся остальная компания. И все остальные люди, которые прожили жизнь без того, чтобы принять Иисуса Христа, Его жертву, как спасительную жертву, как спасительную праведность для своей жизни. После того, когда это произойдет, описан еще один момент, которого мы не встречаем в книге Откровения, вернее, он более детально описан в первом послании апостола Павла к Коринфянам. Посмотрите, 15 глава. В 15 главе послания Коринфянам речь идет о воскресении. Речь идет о том, что воскресение достоверно. И Павел продолжает, он не останавливается на воскресении, он говорит о том, каким образом это воскресение будет реализовываться в вечности. Он говорит, первенец Христос воскрес, потом Христовы воскреснут. Он говорит о том, к чему это все придет. Посмотрите, а затем конец, когда он, то есть Иисус Христос, передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему ему все, да будет Бог все во всем. Вот это, знаете, финальный гимн, это торжественный гимн победы или завершение служения Иисуса Христа. завершение того, что было начато в 3 главе книги Бытие 15 стихом, где Бог первый раз сказал человечеству, что будет семя жены, которое поразит дьявола в голову. Это первое провозглашение этого плана, великого плана, когда Иисус Христос поразит вот этого претендента на владычество. Оно будет окончательно реализовано, или последняя точка в этом плане будет поставлена вот в этот момент. И послание Коринфянам в 15 главе сказано об этом. Сказано об этой последней точке. Я не знаю, какое ощущение это вызывает у вас, когда я читаю эти слова. Они вызывают у меня чувство уверенности и радости, чувство покоя, чувство того, что мы можем доверить Богу. Мы знаем, что то, что взялся делать Иисус Христос, оно обязательно будет доведено до конца. Иисус Христос обязательно однажды поставит точку. Миссия Иисуса Христа будет окончена. Кроме великого суда, кроме последнего восстания сатаны, мы говорим еще об одном важном, большом отрывке. Это вечность. Я не знаю, вы пытались когда-нибудь осознать вечность? Я пробовал много раз. Не получается. Очень трудно себе представить. Вот точно так, как представить трудно пространство бесконечное. Земля, Солнечная система, галактика, галактики дальше. И что дальше? Что там дальше? Вот что-то подобное, когда мы говорим о времени, о вечности. Кстати, об этом периоде сказано, времени больше не будет. То есть будет другое измерение, в котором мы будем жить. Когда мы говорим о вечности, нам очень трудно понимать вечность. Именно по этой причине. Потому что мы живем сегодня в ограниченном пространстве, и мы ограничены временем. Но тот период, к которому человек идет, вот тот период, который Бог готовит человеку, он не будет иметь вот этих параметров, или они будут изменены. Эти параметры будут изменены. Еще одно очень важное обстоятельство, которое нужно помнить, когда мы говорим о вечности. Я часто встречаю людей, читаю о том, как люди что-то говорят или пытаются оценить вечность, и они оценивают ее с позиции вот их сегодняшнего настроения в их углу Вселенной, где они живут. Им вот кажется где-то там в их четырех стенах, что вот не может такого быть. Но на самом деле, для того, чтобы говорить о вечности, нужно немножко шире посмотреть на то, что происходит. Посмотрите. Речь идет о том, что до вечности будет великая скорбь. Великая скорбь, которая радикально изменит весь ландшафт, все то, что происходит на Земле. Всю природную картину изменит очень сильно. Больше того, глобальные перемены произойдут во время тысячелетнего царства. И это очень большой скачок от казней катастрофических и жестоких, до цветущего, почти райского положения, в котором будут жить люди на земле в тысячелетнем царстве. После того, будет еще одно важное обстоятельство. Начинается 21 глава, 1 стих, сообщение о том, что Иоанн видит новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Еще один текст, который говорит об этом же, 2 Петра, 3 глава, с 10 стиха. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. То есть что-то глобальное произойдет до того, как появится новое небо и новая земля. Дело вот в чем. Если вы помните 3 главу Бытия, в ней есть такие слова, когда Бог обращается к человеку и говорит: «Проклята земля за тебя». То есть земля, она несет в себе проклятие человека. Опять-таки, если вы помните, когда Иисус Христос пришел на землю, когда Иисус Христос умирал, Он умирал за людей, не за землю. То есть люди получат искупление. Грех людей взял Иисус Христос на себя. Но придет тот момент, придет то время, когда проклятие земли должно привести ее к этому финальному концу. То проклятие, которое она унаследовала от человека. Когда мы читаем 2 Петра, здесь есть интересные слова. Посмотрите, конец 12 стиха. «Разгоревшиеся стихии растают». Дело в том, что на сегодняшний день ученые ломают голову и не могут определить, что держит вместе элементарные частицы атома. Они не могут понять. По всем принципам и законам физики, которые известны, они должны бы взаимоотталкиваться. Но какая-то большая энергия держит их вместе. Вот почему ядерная энергия, маленький объем ядерного топлива производит огромное количество энергии. Это происходит тогда, когда люди научились в управляемом процессе, контролируемом процессе расщеплять или разделять вот эти элементарные частицы атома. И при этом выделяется колоссальное количество энергии. Вот почему ядерные или атомные бомбы так страшны. Вот почему боятся всего того, что связано с этими ядерными электростанциями, подводными лодками и так далее. То есть, с одной стороны, это маленькая часть, когда люди научились управлять этим процессом. Когда мы читаем, разгоревшиеся стихии растают, может быть, или скорее всего, я подозреваю, что речь идет о вот этом тотальном уничтожении вещества. О том, что вещество распадется. И действительно, воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Это самое точное описание или возможное описание вот этого процесса. Этот процесс, который будет наследовать Земля в результате проклятия, которое она получила во время падения или после грехопадения человека. Ясно одно, что мы будем жить, верующие люди будут иметь новое небо или обновленное небо, обновленную землю. Кстати, когда речь идет о небе, вот здесь речь идет о атмосфере. Речь идет о небе, в котором живет Бог. Почему? Потому что он невещественен. То есть там нет вещества, там нет стихий, которые, разгоревшись, будут таять. Когда мы читаем употребление слова «небо» на протяжении всей Библии или Священного Писания, мы встречаем как минимум три смыслов, в которые эти слова употребляются. Первый смысл – речь идет о атмосфере. Второй смысл – речь идет о Вселенной, о небе, о космосе. И третье небо, о котором говорил когда-то апостол Павел – это где Бог живет. Это вне пространства, которое находится вне пространства или находится в другом измерении. Следующая важная часть – описание Иоаннова, описание вечности – это Новый Иерусалим. Иоанн говорит следующее о том, что он видит. К сожалению, очень мало сказано о Новом Иерусалиме. Я хотел бы знать больше. Я хотел бы немножечко увидеть конструкцию или более детальную конструкцию этого места. Тем не менее, Бог вот такими какими-то штрихами дал этот проект. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Вот такое описание. Короткое описание, которое представляет новый город, представляет то место, которое приготовлено для спасенных, приготовлено для Иисуса Христа с Его Церковью. Это как бы финальный приз, это как бы, знаете, после всего того, что прошло. Когда читаешь книгу Откровения, когда пытаешься понять все вот эти сложные казни, эти тяжелые обстоятельства, в которых будут находиться люди, когда оцениваешь все это, когда последняя, 20 глава говорит о этом восстании, последнем восстании сатаны, о великом белом престоле, о последних людях, которые будут низвержены в озеро огненное. И после всего этого как бы туча рассеивается, и ты видишь абсолютно другой характер того, что Иоанну было представлено. Я хотел бы из всего того, что сказано о Новом Иерусалиме, отметить несколько его характеристик. Прежде всего, у нас есть информация о его размере. Очень интересно, что этот город почему-то сказано, какой он будет, какого будет размера. Даже написано о том, что 15 стих 21 главе говорит, что у говорившего с Иоанном была золотая трость для измерения города, и ворот его, и стены его. Город расположен четырехугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, и длина, и широта, и высота его равны. Это куб. Интересно, сколько это 12 тысяч стадий? Не знаю, вы когда-нибудь читали или вы пытались представить себе такой город, какой он занимает размер. Если данные, которым приходит сегодня библейская наука, верны, то это будет город размером, каждая сторона которого будет иметь размер 1500 миль. Ну, для тех, кто немножечко хочет представить это на местности, это примерно от канадской границы до границы с Мексикой. Примерно, даже чуть-чуть больше. Вот такая одна сторона города, плюс вторая сторона, плюс еще высота. Каким-то образом он будет представлять собой многоэтажную конструкцию, скорее всего. Или же для тех, кто еще продолжает измерять в километрах, 2400 километров одна сторона. 2400 на 2400. Это примерно, не знаю, кто где жил в России, но, наверное, вот так вот поперек Советский Союз в его, или Россия сегодня, от Черного моря до Ленинграда, наверное, примерно вот так. Это большой-большой город, который занимает очень и очень много места. Опять-таки, я не знаю, почему Бог дал вот эту информацию нам. Но, по всей видимости, наверное, показать, что там места хватит очень многим людям. Очень-очень многим людям. Действительно, все люди, которые жили на земле, которые получили спасение, они будут жить в этом новом Иерусалиме. Его вид и устройство. Немножко сказано о том, какого вида этот город. Сначала о его устройстве. Во-первых, написано, что у него будет 12 ворот. Откровение, 21 глава, 12 стих говорит: «Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот и с запада трое ворот». Неизвестно, для чего эти ворота нужны. То ли люди, живущие в этом городе, будут выходить и по остальной земле где-то путешествовать. Вот. То ли эти ворота будут символом абсолютной безопасности и свободы, в котором будет находиться общество. Ясно написано, что будут эти ворота. Эти ворота будут иметь еще один символ. Вы посмотрите, всего два символа остается в Новом Иерусалиме. Вот этот символ – это 12 колен сынов Израилевых. Как бы вы ни относились к израильскому народу, 12 колен сынов Израилевых будут в вечности. Они будут там написаны. Их имена будут. Они играли огромную, важную роль в истории Божьего процесса искупления человечества. Второй аспект вот этого устройства – это 12 оснований. 14 стих. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». Это второй символ, который мы видим в Новом Иерусалиме. Точно так же, как имена 12 колен Израилевых будут вот там, в этом месте, на каждых воротах Нового Иерусалима. Точно так же имена 12 апостолов Агнца. Кстати, такая же история, вы знаете, очень трудно определить. Сегодня люди ломают голову. Кто же будет 12-м? Павел или Матфей, которого и избрали апостолы в первой главе Евангелия Иоанна. Я думаю, что будет Павел. Я доказать это не могу ничем. Я думаю, что будет Павел. Если вы считаете, что это не так, ну давайте встретимся в Новом Иерусалиме и посмотрим, где, как чье же имя все-таки там будет написано. Но во всяком случае, этот вопрос точно будет отвечен в вечности. Следующее – освещение. Интересно, как этот город будет освещаться. Не будет электростанций. Вот. Больше того, солнца даже не будет. Откровение 21 глава 23 стихи. «Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его агнец». Вы помните, когда Бог создавал землю, то написано, первое, Бог сказал, да будет свет. Еще не было солнца, еще не было луны, еще не было звезд, которые давали бы свет. Бог создал свет, Бог имеет свет. Бог имеет свет в себе, и поэтому мы считаем, что слава Божия будет освещать. Мы не знаем, в какой форме это будет выражено. Нам очень трудно понять, каким образом. Я как-то слышал, такая песня есть, «Человек без зубила». Речь там идет о том, что когда-то в вечности придут люди, и вот там, значит, никто не будет, там золотые улицы, никто не будет хвататься за зубило, чтобы кусок себе отрубить там. Я думаю, что это сравнение не совсем реальное. Это, так скажем, посмотреть на вечность сквозь призму наших человеческих сегодня каких-то вот этих вот интересов, которыми живут люди. Дело в том, что это будут абсолютно другие оценки, будет другая система ценностей, в которых мы будем жить. И поэтому нам трудно себе представить, каким образом это все будет реализовано или осуществляться. Интересно, несколько слов сказано о материале. Опять-таки, все это трудно сравнивать. Почему? Потому что после того, когда вещество разрушится, вот в этом последнем катастрофическом событии, описанном в 3 главе 2 послания Петра, наверное, таблицы Менделеева не будет, я думаю. То есть все вот эти атомные структуры, которые сегодня нам известны, значит, таблица Менделеева, знаете, что это такое, да, это химические вещества, как элементарные частицы, как они состоят, или то, из чего состоит наш мир. Вот Менделеев когда-то открыл это все дело. Таким образом, на мой взгляд, когда сказано здесь о тех камнях, о том металле, из которого будет сделано что-то в вечности, то наиболее часто употребляется слово, вот это слово «подобно». Потому что действительно то, что будет там, это не будет золотом сегодняшним. Это не будет ясписом сегодняшним. Он имеет славу Божию, о городе сказано, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. То есть речь идет о сравнении. То есть, когда мы говорим, когда Бог обращается к нам и говорит нам о том, что будет в вечности, Он говорит нам, чтобы мы могли с чем-то сравнить. Вот лучшее, что есть на земле, вот с этим лучшим Он сравнивает. Он говорит, подобно драгоценнейшему камню, как бы яспису кристалловидному. Итак, все то, о чем сказано, весь тот строительный материал, из которого построен Новый Иерусалим. 18 стих 21 главы. Стена его построена из ясписа, уже сказано было, упомянуто было об этом, а город был чистое золото, подобен был чистому стеклу. Трудно представить себе вот эту комбинацию золота и стекла, как какое-то сочетание чистого золота и чистого стекла. Опять-таки вопрос в том, что Бог использовал, говоря Иоанну, использовал то описание, которое как, хотя бы в какой-то степени было приближенно к тем понятиям, которые есть у людей. Еще есть одно описание в 19 стихе, описание материалов, из которых построен Новый Иерусалим. «Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, 11 гиацинт, 12 аметист, 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города чистое золото, как прозрачное стекло. Но все, что мне здесь сказано, это что это будет очень разнообразный город. То есть это не будет, там не будет скучно. Там не будет чего-то однообразного. Помните, как в Советском Союзе черемушки в каждом городе одни и те же, даже с теми же номерами и с теми же ключами, которые подходят к квартирам. И вот такие вещи, которые мы наблюдаем в нашей архитектуре или в том, что мы видим там, где мы живем сегодня, действительно, они говорят о том, что мы ограниченные люди. У нас вот эти формы, которые есть. Но то, что будет присутствовать или из чего будет состоять Новый Иерусалим, он будет, во-первых, сделан прекрасно, будет сделан из драгоценных камней, вот, которым трудно найти сравнение. Все камни перечислили здесь самые лучшие. Я даже многих из них не знаю, вот, никогда не встречал, не читал, хотя достаточно много разной литературы пришлось прочитать. 12 ворот, 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины, улица города чистое золото, как прозрачное стекло. Вы знаете, очень много сказано о материале, очень много, как бы Иоанн пишет, и он как бы взахлеб пишет вот то, что он видел, то, что ему удалось как в какой-то маленькой степени ощутить, присутствовав там на этой презентации вечного города. Следующий этап, не только мы говорим об устройстве, не только здесь сказано о материале, из которого будет сделан Новый Иерусалим, но также сказано о жителях. Кто будет там жить? Кому вот это все? Кто будет наследовать вот этот прекрасный город? Третий стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет их Богом». То есть, прежде всего, речь идет о тех людях, для кого Бог является Богом, кто является Его народом. Вы помните, Иисус Христос говорит, овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною, и я знаю их. Речь идет о том, что у Иисуса Христа есть Его народ. Этот Его народ – это те люди, которые присоединены к Нему, те люди, которые имеют вот эту общность, признают Его своим Господином. Есть еще несколько текстов, которые говорят о том, кто эти люди. Во-первых, сказано о том, что это побеждающие. Это слово часто употребляется в книге Откровения. Почему оно употребляется? Потому что люди жили, когда писал Иоанн, люди жили в очень трудных обстоятельствах. Иоанн писал книгу Откровения и говорил им, что лучшего ждать не придется, будет еще труднее жизнь. Вот. И он часто употребляет это слово. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Мы читаем в 8 главе послания к римлянам. Сказано очень интересно о Божьих детях. Посмотрите, 31 стих. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, то против нас». Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним и не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклятие. Посмотри, 37 стих. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Дело в том, что детям Божьим Бог дает силу побеждать. Вот почему побеждающий – это характеристика Божьего дитя. Побеждающий – это характеристика Его народа. Следующий стих, который говорит о жителях, о тех, кто будет жить в Иерусалиме, 22 стих, 21 глава. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец». То есть первое – это спасенные люди, люди, которые являются частью Божьего народа. Второе – это сам Бог, Иисус Христос. Бог Вседержитель и Его Агнец. Есть еще один текст, который говорит немножко о тех, кто не будет там жить, и также о тех, кто будет жить. Здесь же в 21 главе, последний стих, 27 стих, сказано, «И не войдет в него ничто нечистое». И никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни. Это очень важное обстоятельство, друзья. Посмотри, не войдет в него ничто нечистое, абсолютно ничего. Речь идет вот о чем. Если вы не знаете Иисуса Христа, если вы не приняли Его как своего Господина, если вы не воспользовались вот этим правом, когда Он дает нам свою праведность, вы никогда не сможете освободиться от нечистоты. Она всегда будет у вас. Как бы вы ни старались, насколько вы благородным бы не были, насколько религиозным бы вы не были, если вы не признаете, не примете вот эту абсолютную праведность Иисуса Христа, не войдет в него никто нечистый, ничто нечисто и никто преданный мерзости и лжи. А только те, заметьте, которые написаны у Агнца в книге жизни. Вот почему очень важно быть уверенным, что мы являемся детьми Божьими. Очень важно быть твердо уверенным, что мы записаны, имена наши записаны в книге жизни. Вот почему очень важно твердо знать, что праведность Иисуса Христа, она является нашей праведностью, что мы восприняли эту праведность. Последнее. Порядки этого города. Что из себя будет представлять жизнь в этом Иерусалиме? Когда говорят о каких-то хороших местах. Я не знаю, может быть, вам приходилось отдыхать где-нибудь. Вы поехали на отдых, вы с таким воодушевлением едете, хотите как-то отвлечься, оторваться от всей этой рутины, в которой вы живете. Вы приехали, вы день отдыхаете, два отдыхаете, три, пять, и потом как-то отдых немножко приедается. Немножко скучновато становится, и как-то хочется что-то разнообразить, и собираетесь и возвращаетесь назад, вот в ту рутину, в те все обстоятельства, в которых вы живете. Представьте себе вот такой курорт, на котором вечность жить надо будет. И многие люди, опять-таки, измеряя это нашими человеческими мерками, но им трудно себе представить, что из себя будет представлять жизнь в этом месте. Несколько слов сказано об этом. Посмотри, 4 стих 21 главы. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». То есть первая характеристика этого мира – отсутствие скорбей. Ни в какой форме скорби там не будет. Некоторые люди говорят, а как же мы будем жить, когда вот наши знакомые будут там внизу гореть, где-то в аду, а мы будем жить и радоваться. Я не знаю, как это будет. Я не знаю, каким образом это все будет построено или сделано. Я знаю только точно одно, что скорби там не будет, вообще не будет. Написано, всякую слезу. Смерти не будет, плача не будет, вопля не будет, болезни не будет. Почему? Потому что прежнее прошло, написано. Второй текст интересный, 25 стих 21 главы, говорит о безопасности этого города. Смотри, написано, ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. Сегодня даже в хороших районах люди, которые говорят, что они не запирают ничего, иногда обнаруживаю, что нужно иногда запираться. Даже там, где, так скажем, казалось бы, порядочные люди живут, но и от порядочных людей иногда приходится запираться. То, что происходит или будет происходить в Новом Иерусалиме, абсолютная безопасность. Абсолютно гарантированная Богом. Еще один важный элемент – Нового Иерусалима, это его слава и величие. Интересно, что слава Иерусалима, она заключается не столько в конструкции его, сколько в тех, кто будет там жить. Посмотрите, прежде всего сказано о славе Божьей. 23 стих 21 главы. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец». Что такое слава Божия? Это его великолепие. Это величественность или величие его личности, его присутствия, всего того, что он делает, абсолютно всего того, что он делает. Но я обратил внимание на то, что здесь кроме славы Божией, которую мы не устанем созерцать всю вечность, это все равно, когда мы говорим о славе Божьей, знаете, мы говорим о славе творения, мы посмотрим на творение сегодняшнее, которое сегодня несет на себе отпечаток греха и смерти, Вот. И мы восхищаемся. Мы восхищаемся горами, восхищаемся морем, восхищаемся закатом, восходом, восхищаемся тем, что мы видим. Это маленькое отражение Божьей славы, причем тусклое отражение, потому что грехом оно помрачено. Когда мы говорим о славе Божьей, вот эта слава, она будет наполнять собой все. Но интересно, кроме славы Божьей, еще сказано о славе двух групп людей, о представителях. Интересно, что слава, которая исходит не только от Бога, но от людей тоже. Смотри, 24 стих. «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою». Слава царей. Это слава великих людей. Это люди, которые на земле были использованы Богом. Люди, которые своей деятельностью внесли вот этот свой вклад, свою славу. Это лучшее или наиболее величественное излияние. Опять-таки, речь идет о спасенных людях. Речь идет о том, что слава действительная, она присуща, она имеет место, она будет иметь место только тогда, когда она чистая, когда в ней нет ничего нечистого. Больше того, не только слава царей, в 26 стихе сказано о славе народов, и принесут в него славу и честь народов. Бог покажет Новым Иерусалимом, Бог покажет, что Его люди, жившие на земле, эти люди прославляли Его своей жизнью. Вот там будет все то, что построено из золота, серебра и драгоценных камней. Все то, что построено вами. Вот там будет ваша прекрасная семья, или же результат вашей прекрасной семьи, возможно, где-то будет представлен каким-то камушком в этом Иерусалиме. Вот там ваш добрый характер, когда вы своим добрым характером помогали людям. Вот там ваша благотворительность, когда вы своими деньгами, вкладывая их в дело Божие, в Церковь Иисуса Христа, созидали ее. Вот там ваше время, которое потрачено в соответствии с принципами Священного Писания. Вот это слава народов. И дела их идут куда? Вслед за ними написано. То есть дела людей, которые делают здесь, верующих людей, то, что мы делаем сегодня, будут иметь вечные результаты. И принесут в него славу и честь народов. Интересен еще один момент. Не только о славе идет речь, но речь идет еще и о поклонении, о вере, о религии. Даже эти слова не подходят туда. Это даже слово «поклонение» не совсем точное слово. Это духовная составляющая, это то, чем люди там будут жить, находящиеся в Новом Иерусалиме. Посмотри, 22 глава, с 3 стиха. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Во-первых, посмотрите, начинается это представление жизни в Новом Иерусалиме этим утверждением, ясным утверждением полного богоцентризма. Смотрите, Библия заканчивается тем, чем она начинается. Библия начинается с абсолютно полного служения Богу, с полного богоцентризма. И она заканчивается полным богоцентризмом. И ничто уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. В вечности, дорогие друзья, мы будем служить Богу. Некоторые люди, говоря о своей вере, о спасении, не совсем представляют, что они имеют в виду, говоря о спасении. Вот почему Иисус Христос говорит: кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Вот почему Иисус Христос говорит: я пришел не для того, чтобы Мне служили, а чтобы послужить. Почему? Не потому, что Он хочет этим заработать себе спасение. И мы служим не для того, чтобы каким-то образом отстали от нас. Мы служим не для того, чтобы заработать себе пропуск в небеса и там потом отдыхать. Мы служим, потому что человеку, который признает Иисуса Христа Господином, приятно Ему служить. Это то, чем мы будем заниматься в вечности. Лучшего времяпровождения Бог не нашел. Не существует лучшего. Друзья, сегодня очень многие измеряют свои жизни, говорят о том, что вот мы такие несчастные, вот этим я обделен, или этим я обделен, я таких дарований не имею, как другие, или меня где-то как-то обходят другие люди, или я каким-то образом, моя жизнь не сложилась так, как я хотел бы этого. Друзья, у вас сегодня есть самое дорогое, самое важное, чем Бог дает человеку заниматься всю вечность, возможность служить Богу. И, к сожалению, очень маленькая часть людей, очень маленький процент христиан здесь на земле понимают радость служения, понимают, чем будет занят человек в вечности. Кроме восстановления полного богоцентризма, сказано о радости познания Бога. Посмотрите, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их. Это личное присутствие Бога, это личный контакт с Богом, это возможность познания Бога. Это радость и удовлетворенность от того, что мы встретились с Богом. Это не панический страх, это не ужас тех людей, о которых написано ранее в книге Откровения, написано, от лица которого бежало небо и земля. Это абсолютно другой уровень взаимоотношений. Это радость познания Бога и общения с Ним. И последнее, что сказано о Новом Иерусалиме или о порядках Нового Иерусалима, это владычество над Новой землей. И будут царствовать во веки веков. Это то, с чего начиналась книга Бытие, то, с чего начиналась Библия. Бог начал Библию с того, что дал человеку поручение и право владычествовать над землей. И посредством вот этого сложного пути, долгой-долгой истории, все придет к тому, что это царство будет осуществляться. Итак, история великого конфликта. Я хотел бы вместе с вами воздать сейчас Богу славу, воздать Ему благодарность за вот эту чудесную картину, за этот чудесный план.